Тема, которую мы сегодня с вами продолжаем исследовать, мы эту тему уже исследовали на протяжении трех предыдущих суббот. Тема, как вы помните, называется «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Вы помните, я вам говорил, я не собираюсь землю сдвигать со своей орбиты, да? Речь идет о том, что я взял вот это выражение Архимеда для чего? Выражение очень правильное. Если есть точка опоры, есть во что упереться, то можно тогда что-то сдвинуть. Ну, я даже так хочу сказать, и мы сами можем даже двигаться, если земля под нашими ногами твердая. Если она сыпучая, зыбучая, там, болотная или вода, да, мы ногами не можем отталкиваться, мы не можем двигаться. Я уж не говорю, что мы не можем и еще что-то сдвигать своего места, коль мы сами не можем от чего-то оттолкнуться. Тема, как я уже сказал, выбрана для чего? У нас, верующих, зачастую нет точки опоры. Мы привыкли говорить о том, что Иисус у нас краеугольный камень. Красивое выражение, правильное выражение, да, библейское выражение. Но я говорю, ну и что? Краеугольный камень. А упереться мы можем? Оказывается, нет, если говорить о практике. А почему мы ничего не достигаем? Почему, я не говорю, землю мы не сдвигаем? Почему мы сами не сдвигаемся? Почему сами не преображаемся, не меняемся? А потому что нет под нашими ногами точки опоры. Я не буду повторять то, что мы с вами говорили на протяжении предыдущих наших встреч по этой теме, да. Я продолжу исследование данной темы. Сегодня, думаю, будет заключительное наше общение по этой теме. Кому будет интересно, можете сами в записи посмотреть в моем блоге запись вот этой темы. Поэтому мы сегодня уже будем продолжать эту тему. Первое место из Священного Писания, которое я хотел бы сейчас прочитать, напомнить нам в связи с данной темой, да, это место из книги пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Обратите внимание, заметьте для себя эти слова. Можно находиться и постоянно пребывать не просто в состоянии душевного мира и спокойствия. Заметьте, быть в совершенном мире, то есть без каких бы то ни было тревожных сигналов в душе. Знаете, говорят, как у Бога за пазухой. Какая тревога может быть у меня, если я у Бога за пазухой? Кто мне может что-либо сделать? Можно даже, заметьте, быть в совершенном душевном мире, где вообще ничто не может создавать какой-то диссонанс в моей душе. Но сказано, обратите внимание, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Не просто любого верующего, а того, кто тверд в своем сознании. Тот, который твердо в чем-то убежден. Я не говорю, знаете, есть люди, как говорится, самоуверенные и на чем-то стоят, что-то утверждают, заметьте. Это надо уже точно знать, что позиция правильная. Так вот, именно твердого духом, заметьте, ты, Бог, хранишь в совершенном мире твердого духом человека. Что значит твердого духом? Мы с вами говорили, помните стих, поступайте по духу. Я могу сюда добавить вот это слово. Поступайте твердо по духу, то есть неуклонно, неотступно, всегда и постоянно. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Обратите внимание, Что лишает человека иметь совершенный мир в душе с Богом? Как не наши вожделения плоти. Заметьте, зависть, если она у нас есть, я не буду говорить, что у нас может быть завистью совершенный мир. У нас вообще никакого мира не может быть в нашей душе. Обида. О каком мире в душе может идти речь? То есть, смотрите, твердого духа или того, кто твердо поступает по духу, по разуму, который не подчиняется плотским вожделениям, не подается чувствам, они не управляют, не доминируют в человеке, да? Такой человек может находиться в совершенном мире. Твердо, принципиально, непоколебимо поступающего по духу, то есть по голосу разума или по голосу Святого Духа, не победит никакая плоть. Обратите внимание, закон Духа жизни, о котором мы с вами неоднократно говорили и говорим. Закон, обратите внимание, мы прочитали, твердого духа. Заметьте, закон – это как раз и твердость. Закон Духа жизни – это не дышло, куда повернул, туда и вышло. Закон – это что-то незыблемое, твердое и непоколебимое. И именно это непоколебимое повиновение закону Духа жизни даст возможность нам освободиться от закона греха и смерти. Другого закона Библия нам не предоставляет. Если мы как по закону твердо и неукоснительно будем поступать по голосу разума, да, тогда победится, будет побеждена наша плоть, и мы будем иметь совершенный мир. С нашими расстроенными чувствами, с нашими горделивыми амбициями, завистями, обидами, недовольствами, жадностью и раздражением, обратите внимание, никогда никто в этом мире не будет счастливым человеком. Не будет мира, не будет счастья, не будет удовлетворения, не будет благости в нашей душе. Тревога, недовольство, раздражение, обида – это все, что нам дают наши плотские похоти, которые мы жалеем и лелеем. Где нет закона, нет системы, там хаос и неразбериха по жизни. Я задаю вопрос, кто и что может в жизни достичь, построить, создать, если человек прежде не примет для себя незыблемое правило? Начал дело, доведи его до победного конца. Мы недавно с вами вспоминали Иакова 1 глава, да, слова: «Сомневающийся да не думает получить что-либо от Господа». Заметьте, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, заметьте, принципиального, неотступного человека можно, такой человек может достичь совершенного мира. Дальше. Хаос в жизни, неустройство начинается с хаоса внутри человека. Почему я так говорю? Если внутри нас нет четкого, выверенного закона жизни, если этот человек делает что-либо спонтанно, как говорят, под настроение, а оно переменчивое, то этот человек никогда ничего не сможет в жизни достичь. Вот он за что загорелся, за что-то взялся, на что-то настроился, вложил какие-то деньги, чуть что не так, настроение поменялось, руки опустились, нос опустился тоже, все, я уже меняю, я уже перестроился на что-то другое. И вот такой человек, если по жизни он таковым является, он никогда ничего не достигает. Заметьте, это не твердый духом человек. Это не твердая позиция. Это не есть точка опоры под ногами. И не играет роли, в какой области жизни человек не тверд. В любой области он нигде ничего никогда не достигает. Ни в профессии не достигает совершенства. Ни в спорте не достигает, ни в карьере. Я сейчас не говорю, что это хорошо. Спорт, карьера. Я просто говорю, будем говорить, ситуации из жизни, которые можно понаблюдать, где, кто и на каком основании что-то в жизни достиг. Только закон, только система, только четкое понимание, что и как делать, и неотступное стремление достичь вот этой поставленной цели даст возможность ее достичь. Хочется вам вспомнить слова Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть, обратите внимание, библейское понятие веры. Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, и цель, и осуществление. Еще что хочу сказать. Не просто осуществление по мере возможностей, а вера же есть, я сюда добавляю, твердая, неуклонная, неотступное осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Заметьте, уверенность в невидимом, то есть та поставлена перед нами цель или задача, она пока невидима. Я ее еще не вижу. Но я взвесил, я прикинул, я сообразил, я к чему-то пришел. Это я говорю как, ну, как человек, как в нем это происходит, да? Потому что это мы внутри к чему-то приходим с помощью Божьей. Так вот, я к чему-то пришел. Я где-то что-то понаблюдал. В ком-то увидел какой-то результат. Писание мне об этом говорит. Результаты праведников об этом говорят. Я просто понял, что надо пройти дорогою веры. И заметьте, вера — это поставленная задача и неуклонное ее осуществление, достижение. И вера, заметьте, не подразумевает местами хотя бы, да, сомнения. Сомневающийся, как я сказал, да не думает получить что-либо от Господа. Вот заметьте, вот она, твердая позиция, да, твердая почва под ногами, точка опоры. Без этого мы никогда никакого результата в жизни не достигнем. Заметьте, что такое твердого духа? Это что-то выверено, что-то проверено, и человек этого придерживается как закона, как правила. Здесь не может быть то так, то так, то так, а может это вот так. Знаете, как у нас сегодня существует сколько мнений по поводу Библии, по поводу буквально каждого библейского стиха. Кто-то говорит, я считаю так, кто-то я считаю так, кто-то еще иначе. И все приходят к тому, что все мнения имеют право на жизнь. Так кто-то скажет, подождите. По-вашему, если вас слушать, надо двигаться в этом направлении, по-вашему, в противоположном, по-вашему, вперед, по-вашему, назад. Куда мне деться, бедному христианину? Кого слушать? Ну, всякая такая теория имеет право на жизнь, да? Хорошо вообще, во все стороны, ты свободен на все четыре стороны света. Обратите внимание, твердого духом, тут уже как пришли люди к какому-то убеждению. Люди пришли к какому-то знанию. Они в нем убедились, в том, что оно правильно. А потом надо уже неуклонно следовать этому закону или этому правилу. К чему я это говорю? Демократия, с которой мы уже столкнулись и которую мы уже знаем не понаслышке, демократия в жизни страны, заметьте, это отсутствие власти, отсутствие закона, системы, это бесконечные парламентские дебаты, это хаос, основанный на плюрализме мнений, где все правы, где все спорят, доказывают истинность своего мнения, не зная и не понимая, что есть истина на самом деле. К чему я это говорю? Вот заметьте, твердого духом человека, да, ты хранишь в совершенном мире. Твердый духом достигает поставленной задачи. Можно ли говорить о стране, где кто что хочет, тот и ворочит, да? Где закон сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, потом возврат назад с добавками вот такими. И это каждый день закон меняется. О какой твердости можно вообще говорить? Неудивительно, почему страна не может подняться с колен. Неудивительно, почему нет каких-то перемен. Нет закона, нет выверенной четкой линии, нет убеждения никакого, естественно, нет и практики. Если нет закона четко, обратите внимание, был когда-то царь, был когда-то закон. И попробуй, не послушайся царя, попадешь под статью закона. Сегодня, обратите внимание, президент, там, парламент, премьер-министр – это все избираемые люди. То есть, другими словами, временщики. О чем это говорит? Царь имел власть абсолютную. Президент не имеет ее вообще. Он может говорить пожелания, вот надо, вот мы должны, а кто-то может не реагировать, не исполнять эти указы, бойкотировать их. Может воровать деньги, и президент ничего не может сделать с этим человеком. Таким образом, в государстве происходит бардак. Обратите внимание, нет позиции. Происходит в государстве бардак, когда все все говорят, никто ничего не делает и никто ни за что не отвечает. Вы понимаете, разве это позиция? Разве можно что-то достичь вот при таком состоянии дел? Ни царя с властью, ни закона твердого, четкого, определенного, да? Ну и, естественно, никаких исполнителей и никакой покорности. Точно так же осуществляется демократия в семье. Нет твердого, волевого, выверенного слова хозяина в доме, да? Естественно, никакого толку нет в семье. Хозяина нет в доме вообще. Есть хозяйка, претендующая на роль хозяина. Есть хозяин, добивающийся того, чтобы его почитали. Но хозяина в доме нет. Есть парламентская республика. Заметьте, это не твердая позиция. Это разнобой. Царство, разделившееся само в себе надвое. Это в стране не надвое, а на миллионы. Это в семье. Муж с женой, родители с детьми, да? И дети еще между собой. Заметьте, это не твердого духом, это не твердая позиция, это не точка опоры, это не фундамент для существования, благополучного существования семьи или страны. Дома парламентская республика в семье. Заметьте, это уже не твердость. Это вражда между собой происходит. Это постоянно дебатирующая парламентская республика с бесконечной борьбой за власть в ней. Вы слышали, да, есть такой принцип: разделяй и властвуй. Ведь кто-то же это когда-то внедрил, и внедрили это совершенно не случайно. Чтобы семья разделилась, чтобы жена не соглашалась с законом семьи, в которой Бог определил, кто хозяин, чтобы дети, беря пример, там, допустим, с мамы, не признающей никакого закона, брали с нее примеры и потом не подчинялись ни папе, ни маме. И чтобы потом они ругались между собой и дрались за какую-то игрушку. Я это к тому говорю, что такая семья не имеет никакой платформы твердой под ногами. Такая семья даже не на песке стоит. Она в воздухе зависла. И ногами от воздуха оттолкнуться нельзя, чтобы что-то изменить в этой семье. Нет в семье никакой объединяющей идеи. Нет в семье цели. Нет средств достижения этой цели. Живем по принципу: нам бы день простоять, до ночи продержаться, после нас хоть потоп. И заметьте, этот же принцип и в стране. Поэтому в стране не будет мира, в семье никогда не будет мира. Если говорить о семье, вот спросите мужчину, зачем он женился. И послушайте, что он вам ответит. Спросите женщину, зачем она хочет выйти замуж, и внимательно прислушайтесь к ее ответу. Она может сказать, чтобы он меня обеспечивал. А он может сказать, чтобы она создавала уют в доме. Это еще хорошие ответы. Но я что хочу сказать? Ну, обеспечивал. То есть я хочу быть обеспеченной. Он должен меня обеспечивать. То есть я потребитель, он, как говорится, удовлетворяет мои потребности. И вы думаете, такая семья будет прочной? А если он не сможет обеспечивать, я его брошу там или еще что-либо, начну возмущаться. А ведь зачастую, если спросить, зачем вы женитесь, выходите замуж, зачастую фактически, и фактически так оно и есть. Чего женись, а чего выходишь замуж? Половое влечение друг к другу. Желание удовлетворить свои плотские похоти. Чтобы было кому обо мне заботиться. Зачастую эгоистические мотивы. Хочу плотских утех. Хочу, чтобы кто-то меня обеспечивал, заботился обо мне, обсирывал меня, обглаживал меня, лелеял, любил. А я на диване лежал. Задаю вопрос. Вы думаете, что с таким подходом можно в семье чего-то когда-то достичь? Да никогда в жизни. Дети, глядя на это, на эту потребительскую, будем говорить, корзину семейную, да, будут тоже вырастать потребителями. Плотскими, похотливыми потребителями. Мне дали, я счастливый, у меня мир. Мне не дали, у меня мира нет, я раздраженный, я готов со всеми войну вести. Чего можно достичь в такой семье? Получится только размножиться чуть-чуть, и не больше. Но и этого уже люди не хотят. Они не понимают смысла в жизни. Заметьте, семья, в которой нет цели. Семья, которая не понимает, как достигается вот счастье, мир, взаимопонимание. Это заметьте. Семья, дом семейный, который построен ни на чем. На похотях это не фундамент. На удовлетворение потребностей это не фундамент. Чтобы кто-то заботился обо мне, это не фундамент. Секс – это не фундамент, это не точка опоры. Это болото. Как можно в семье достичь чего-то хорошего, построить взаимопонимание, мир, удовлетворение, чтобы была радость, удовольствие от жизни, да, если люди вообще не понимают смысла жизни. И не понимают, как смысл этот жизни относится к благополучию семьи. Люди зачастую не знают даже для чего они живут. Если вот так честно говорить, то для чего люди вообще живут? Извините, буду говорить прямо. Для телевизора, для журнала, для газеты, для просмотра спортивных передач или новостей, да? Далее, для компьютера. Люди живут компьютером, кто-то телевизором, кто-то романами какими-то любовными, да? Для секса люди живут. Дальше, для поедания продуктов, для зарабатывания пенсии, для покупок одежды. То есть, другими словами говоря, для чего живут? Для поддержания производителей, ну, различных товаров и услуг, и живут на удовлетворение своих животных потребностей. Скажите, это точка опоры под ногами? Вот с такими запросами, вот с такими задатками, ну как можно что-то в семье поменять? От чего оттолкнуться? Есть секс – счастье, нету секса – несчастье. Накормили – радость, не накормили тем, что я хотел – несчастье. Это вот зачастую вот такая платформа семьи. А вы знаете, что государство состоит из самых маленьких ячеек, то есть из семьи. В семье начинается разложение государства. В семье начинается разложение церкви. По той причине, что нету никакой убежденности, никакого знания нету, никакой цели нету. Вот спросите в государстве, какая цель перед народом стоит? Вы знаете мое отношение, да, к Соединенным Штатам Америки, но я хочу сказать, там есть хотя бы какая-то идея. Вычурная, выдуманная, несправедливая, но она есть и в нее верят, что на Соединенных Штатах Америки, на эту страну кто-то, ну, наверное, Бог, так понимаю, да, возложил обязанность, ответственность наблюдать за миром, чтобы здесь был мир и порядок, и демократия с демагогией. И они верят в это, их хотя бы объединяют, ну хотя бы, пусть я говорю, там все эти методы, что и как они делают, да, но я говорю, они хотя бы верят, что что-то такое, ну там Америка делает, миссию какую-то великую выполняет. Возьмите какую-то другую страну. Какая миссия, какая цель, какая объединительная идея? А ведь никакой. Кроме такой чисто потребительской. Поесть, поспать, сексом позаниматься, телевизор посмотреть, газетку почитать. Сходить на работу, прийти отдохнуть, почитать, посмотреть, поесть, поспать. Я это к тому говорю, что такие люди никогда ничего в жизни не достигают. У них нет точки опоры, у них нет ни от чего оттолкнуться, потому что они не знают, что в жизни хорошо, ни что плохо, ни к чему стремиться, потому что не знают, что хорошо. Нету точки опоры под ногами. Поэтому, в принципе, я говорю, что цивилизация сама себя изживает. Нет понятия, что такое добро и зло. Нет четкой позиции по отношению к злу, потому что понятие о зле настолько размыто, завуалировано, что никто толком не понимает. Я не говорю про неверующих, что иногда и верующие не понимают. Они понимают иногда зло, когда им это делаешь, когда они это делают, они считают, что это справедливо, заслуженно. Поэтому я и говорю, что понятие о зле очень-очень так размыто. Нет цели. Никто не знает, какие ценности в жизни и почему именно к ним надо стремиться. А если кто-то и хотя бы там в мечтах каких-то, в мыслях догадывается, что цель какая-то должна быть хорошая, какая-то, какое-то добро, какая-то любовь, да, то не знают, как этому, как этого достичь. Естественно, то, что происходит в жизни, это, скажу опять-таки, естественно. Что сеем, то и жнем. Как можно куда-то двигаться, не зная от чего и не зная, как оттолкнуться. Если нет твердого убеждения, как и почему именно так надо понимать, а не иначе. Если нет твердого, незыблемого закона по отношению ко греху, я не говорю о том, что любовь не лежит в основе. Это незыблемое правило. Любовь должна как бы быть основой жизни. Но любовь — это же не просто абстрактное какое-то понятие, да? И мы говорим, что любовь лежит в основе. Но если нет твердого незыблемого закона по отношению к греху, это точка опоры, да? Нет четкого закона семьи, а этот четкий закон единства и взаимопонимания и взаимозаменяемость, то никогда невозможно воспитать разумного доброго ребенка. Нет позиции, нет и результата. Нигде и ни в чем. Заметьте, вот этот стих. Твердого духа. То есть, заметьте, это говорит о твердой позиции. Не фанатичной, а разумной, осмысленной, выверенной, проверенной. Есть позиция. Есть, заметьте, если мы знаем, где мы находимся, вот как ученые говорят, вот мы знаем местоположение нашей планеты в космосе, мы знаем, есть какие-то определенные законы всемирного тяготения, да, и все, что с этим взаимосвязано. Мы знаем, в какое время, с какого участка планеты можно запустить там спутник, ракету, чтобы она, ну, будем говорить, идя по каким-то определенным научным законам, да, могла достичь своей конечной цели. Там, или на орбиту и вывести спутник там надо, или куда-то на какую-то планету нужно полететь. Есть точка отправная, от этого можно считать. Нет отправной точки, считать нечего. Если бы мы, наша планета в космическом пространстве двигалась хаотично, да? Как попало, куда попало, как погода на нашей планете, да? Очень трудно было бы что-то рассчитать для того, чтобы запускать в космос что-то, да еще и, как говорится, ну, выходить на нужные орбиты или достигать конечных точек полета. Должна быть четкая позиция у для того, кто хочет чего-то достичь. Твердого духом, да, я вам уже сказал, это Бог хранит в совершенном мире. Но я сказал, что твердый духом человек — это убежденный, который понимает, к чему стремится, как достичь, и который неуклонен в достижении поставленной задачи. Демократия в жизни каждого отдельного человека что из себя представляет? Это неопределенность в ценностях и в целях жизни. И демократия в жизни отдельного человека начинается с хаоса и неразберихи внутри самого человека. Почему я так говорю? Заметьте, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. А что же происходит у нас внутри каждого человека? Не разбери их. То у нас чувства берут верх, то иногда и достаточно редко голос забитого разума, как из-под кровати, глухо слышится. То ругаемся, обидевшись, то целуемся по какой-то причине. То радуемся, то плачем. То есть, обратите внимание, настроение человека вовсе не говорит о том, что у нас есть какая-то позиция. Это ветер переменного направления. Дальше. То мы женимся, то мы разводимся. И так без конца и без края. Никто не знает, что у него происходит внутри. Что это за голоса? Кто через них говорит мне и кто и зачем мною манипулирует? То есть я опять к чему это говорю? Почему мы, люди, не твердые духом? Не твердые умом, я уже так скажу. А потому что у нас ум не занимает главенствующего положения в нашем теле. У нас все время революции, свержение власти, борьба за власть. Разум как таковой, ну, не выполняет те функции, для которых он и предназначен. Разум должен управлять, а нами управляют похоти, чувства, страсти. И нет, чтобы человек вот взял, сел, поразмыслил, почему у меня такая жизнь? Каковы причины моих горестей и неудач? Что я не так понимаю или не так делаю? Вот взял бы, сел бы и поразмыслил. Почему у некоторых людей в жизни успех, а у меня одни поражения? Заметьте, человек даже зачастую не задается таким вопросом. Я не говорю про всех. Есть отдельные люди, но их не так уж много, которые хотя бы задаются такими вопросами. У них еще нет точки опоры под ногами. Но они хотя бы задумываются, почему такая жизнь проклятая. Даже у верующих точно та же самая неопределенность в жизни, как и у каждого мирского человека. Спросите верующего, зачем он пришел в церковь? Зачем он крестился? Зачем принимает вечерю? И вы услышите неуверенный ответ. И именно такой неуверенный. Потому что, коль задают человеку такой вопрос, он как-то понимает, что что-то не то я делаю. Вы услышите неуверенный ответ, типа того, что так надо. Почему крестились? Так надо. Да, или может быть такой ответ, чтобы спастись. А когда ему задаешь вопрос, а почему в Библии написано вот так, а вы говорите и верите наоборот, ответ мы можем услышать. Мы так верим, церковь так учит. Правильно это или неправильно, это не столь важно. Мы так верим и точка. Вот и позиция, вот и твердое основание, вот вам и точка опоры. Вы понимаете, что ни о каком твердом основании, ни о какой точке опоры вообще не идет речь. От чего мы отталкиваемся? Чтоб крестился? Чтобы спастись. Ну, чисто такой потребительский подход. Чтобы спастись. Так вы просто хотите спастись? Да. А вы знаете, что спасение происходит путем шествия по узкому тернистому пути и тернистым и узким воротам? Ну да, опять как-то так неуверенно говорит человек. А что надо делать, чтобы спастись? И обратите внимание, опять позиция, которая ни к чему не обязывает. Мы спасаемся по благодати. Мы спасаемся по вере. Это не зависит от дел. Чтобы никто не хвалился, по милости Божьей, Бог есть любовь. Неужели, если Христос умер за всех, неужели Он теперь напрасно умер, если Он нас не спасет? Он нас спасет. Мы так верим, нас так учат, в Слове Божьем так написано. Так я вам хочу сказать, если мы бедные люди, ничего не можем, в противовес Павлу, который говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если мы говорим, что закон отменен, что дела ни при чем, а вера это просто вот такое, знаете, будем говорить, умозаключение, да? И этого достаточно для спасения. Я хочу задать вопрос. Скажите, верующие с такой позицией, что в жизни могут достигать? Будут ли они задаваться вопросом, как победить грех? Нет. Почему? А мы благодатью спасены. Нужно ли менять жизнь? Да, мы должны стараться, но это невозможно. Будет ли человек пыхтеть, думать, молиться, просить, как это достичь? А мы же все равно по благодати спасаемся. Будет он исследовать Писание, ставить какую-то задачу, какую-то тему разрабатывать? Так мы спасены по благодати, чего рыпаешься? А если уже человек понимает еще и такое, что в момент крещения он родился свыше. А рожденный свыше грешить не может. Он грешит реально в жизни и верит, что не грешит. Он даже не задается вопросом, как так получается. Грешит и не грешит одновременно. И объяснение тоже простое. Зачем парить свои мозги? Объяснение простое. Как он родился свыше? А вот он грешит. А и тут же Христос омывает. Тут же аннулирует. Это сидит, знаете, как говорится, родственник в суде. На него заявление, на этого преступника. А родственник тут же, как говорится, под стол, под сукно, в полку. При такой позиции верующих, о какой определенности в жизни можно говорить? Вы помните слова Христа? Сын человеческий найдет ли веру на земле? И заметьте, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Какая у верующих цель, которую они достигают? Надо ходить в церковь, надо петь, надо денежку сдавать, надо миссионерством заниматься. Ну цель же, мы читали 11 главу Евреям, да? Цель веры. Верою побеждали, верою угашали, верою одолевали неправду, да? Вера, обратите внимание, строит, меняет, перестраивает, достигает, да? А у верующих даже цели нету. Спасение. Понимаете? Такое животное потребительское желание. Хочу спастись. А что ты там будешь делать? Ну там рай, яблоки, груши, дыни, арбузы, как автомобили. Будем катать, есть, лежать, спать, толстеть. Вот какой-то такой подход. Теперь с таким подходом что можно сделать с собой? Да ничего. Чем мы поможем миру? А ничем. Зачем парить себе голову такими вопросами? Что, зачем, почему? Мы верующие, заметьте, это тоже позиция наша такая. Мы все бездумно даем в руки Бога, как мы говорим. На самом деле в руки руководства церкви. Мы все во всем Ему, вроде бы Богу, доверяем фактически руководству церкви. Потому что оно так объясняет, ну а мы верим вроде бы Богу и доверяем Богу. Далее, мы ничего не можем, заявляем мы. Мы бедные люди. И если сам Бог без моего участия, по милости своей великой, по благодати и по своей великой любви не помилует нас, то я пропал. Вот позиция верующих. Мы должны доверять Богу. Что доверяем? Зачем доверяем? Может, это мы должны делать? А зачем нам делать, когда мы делами не спасаемся? Мы все отдаем в руки Иисуса. Смотрите, красиво звучит. Вроде бы почести Иисусу. На самом деле, это такая красивая фраза, мы все отдаем в руки Иисуса, чтобы самому ничего не делать. Это знаете, если бы вот сын взрослый, великовозрастный, лежит на диване, мама говорит, сынок, может, там на огороде что-то помог, дров бы занес, печку протопил. Мама, я тебя люблю, я все доверяю тебе. Чтобы мама сказала на эти слова. И на вид лежащего, великовозрастного сыночка, который еще от груди никак не отстанет, от материнской. У нас это так приблизительно звучит. Так вот, скажите, вот с таким вот, с такой позицией жизненной, отсутствием платформы, камня под ногами, почвы твердой, да, вот с таким похоронным настроением, что мы ничего не можем. Что можно построить в жизни? Или чего можно достичь? Где вы видите точку опоры, от которой можно было бы оттолкнуться? В которую можно было бы упереться? Чтобы хотя бы самому сдвинуться с мертвой точки. с таким верующим, можно сказать, в разведку я бы не пошел. Задачу с ним не выполнишь. Евангелизацию не совершишь. Мир не спасешь. И даже каши не сваришь. Его, такого верующего, надо просто уложить в гроб и нести на кладбище. Уложить живым. Венками обложить, сказать, лежи, руки на животе сложи. И надо нести с песнопением на кладбище. Такой человек без позиции. Ходить в церковь, принимать участие в вечере, сдавать деньги и петь в хоре – это не позиция. Это просто, будем так говорить, ритуал, который необходимо соблюсти. Это не позиция, это не твердым духом. Это просто, я говорю, бюро ритуальных услуг. Что можно здесь сделать с покойником? Какую задачу перед ним можно поставить? Что можно с ним достичь? Его просто нужно обложить цветами, венками, накрыть крышкой и снести в одно место. Дальше. Прочитаю стих Евреям 3 глава, 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть, обратите внимание, мы начали сегодня наше общение с стиха «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». А теперь обратите внимание, вот эта принципиальность, вот эта твердость может быть вознаграждена Богом, если мы вот эту позицию твердо сохраним до конца, имеется в виду своей жизни, и будем непоколебимыми. Заметьте, твердо сохраним. Помните выражение: «Противостойте дьяволу твердою верою, и он убежит». То есть, заметьте, без твердой веры, без точки опоры под ногами, дьявол от нас не убежит, он нас не покинет. Он будет нас пасти жезлом железным. И заметьте, вот эту твердость по отношению к греху, по отношению к дьяволу, по отношению к нашей плоти, заметьте, вот эту твердость нужно сохранить до конца. Только в таком случае мы будем его домом, его храмом, в котором он поселится на ПМЖ, на постоянное место жительства. Дерзновение и упование должны твердыми быть до конца нашей жизни. Мягкое дерзновение, мягкое упование ни к чему хорошему нас не приведет. Евреям 3 глава 14 стих, смотрите, что говорит. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь», вот извините, если бы я вот так прочитал, «мягко сохраним до конца». Ну и что будет нам в награду? Мягко сохраним. Что такое мягко сохраним? Это говорит о том, что мы не сохраним ничего. Мы будем уступать, мы будем отступать, мы будем проигрывать. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Обратите внимание, опять, твердость нашей позиции. Мы сделались причастниками Христу на определенном этапе, на определенном уровне. Но это сделаться причастником Христу, это не просто когда-то раз сделались, перестали курить, пить и гулять. А остальное, как говорится, за остальное и не брались. Но мы должны быть причастниками Христу, мы должны постоянно причащаться со Христом, чтобы вот эта причастность соучастность, схожесть со Христом постоянно возрастала по мере нашего познания. И это, вот это движение поступательное, да, надо твердо сохранить до конца. Римлянам 2 глава, с 5 по 7 стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Вот обратите внимание на вот эти стихи, что только что мы прочитали. Вот уж где закон, и вот уж где постоянство у человека есть. Так это в упрямстве, в своих глупостях. А в хорошем деле этого у человека нет. Ну, я всегда оговариваю, что я не говорю абсолютно обо всех и в одном случае, и в другом. Исключения всегда есть. Но в общем, да, в общей массе людей происходит именно такое. Где надо быть твердым до конца? То есть, где надо постоянство? В добром деле, как мы прочитали. И те, которые постоянны, то есть тверды, непоколебимы и неотступны, они получат в награду жизнь вечную. Почему? Потому что если они постоянны в добром деле, неотступны в добром деле, ну как можно не получить просимое, если это уже подразумевает, что они не сомневаются в поставленной задаче и в возможности достичь поставленной цели? Постоянство говорит о чем? Об отсутствии неверия. Но обратите внимание, мы говорим, вот мы не можем, мы такие вот немощные, у нас нет твердости духа, у нас нет твердости позиции, мы же грехом заражены. Я говорю, вы говорите, что у вас нет твердости и постоянства? А почему так твердо? Ребенок с детства от рождения упирается против любого наставления, любой подсказки. Почему так твердо протестует любой закон, любой запрет? У нас памяти нет. А почему ребенок запоминает на всю жизнь и говорит, я тебе вырасту, я тебе еще отомщу за это? То есть есть у нас твердость. Только вопрос по отношению к чему? По отношению к кому? Во имя чего? Твердость есть. Потому что мы считаем, что то, по поводу чего мы упорствуем, это и есть смысл жизни, это и есть счастье, радость и так далее. Теперь еще один такой момент. Прочитаю Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стихи. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Вот обратите внимание, все эти стихи для нас, наверное, давным-давно известны и знакомы. Но какая деталь интересная? «Всякий, приходящий ко мне...» Ну, заметьте, ну, если приходит, то хотя бы ушами слышит слова, да? Так вот, «всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои...» слушающий, даже не возмущающийся. Но я бы добавил, но не исполняющий. Приходит, слушает, но не делает. К чему приводит такое слушание этого человека? Он подобен человеку, строящему дом, имеется в виду, свой духовный дом строит на чем? Не на камне. На чем же строит? На болоте, на песке. Я бы даже так сказал, на воздухе строит. Воздух – это прочное основание вообще. То есть дом в подвешенном состоянии. Он не только может разрушиться, а еще и ветер может унести, кто его знает куда. Вот этот так называемый храм Божий. Смотрите, слушающий и не исполняющий построит дом на земле без основания. Когда наперла вода, то есть любое испытание, любое оскорбление, любое унижение, гонение, сплетня, этот человек тут же психанет, тут же сорвется, тут же нагрубит, если чего большего, худшего не сделает, да? И разрушение дома будет великое. То есть, другими словами, какой мы храм Божий? Как Богу жить в таком храме? Вот наши психи, вот наши недовольства, вот наши раздражения, наши обиды, зависть, что хотите, жадность, которая проявляется в момент, когда что-то не так, как нам хочется, с нами случается. Вот тут взрывается наш характер, вот тут храм Божий подрывается, взрыв происходит, прямое попадание. Все, дома нет. Строили, строили, наконец построили. Что построили? Да ничего, кроме развалин. Задаю вопрос. Что создает для нашего духовного дома твердый фундамент? Как его сделать? Да, вот мы пришли к Иисусу. Да, мы слушаем, мы читаем. Это хорошо, если слушаем, читаем и не возмущаемся. Если возмущаемся и еще и не согласны, там разговора не может быть. О каком-то духовном доме, о какой-то надежде на спасение. Я говорю, и слушаем, пришли, слушаем, да, и исполняем. Что это дает? Что дает нам твердое основание нашей веры? Что дает твердую точку опоры для строительства нашего духовного дома? Заметьте, кто слушает и исполняет, то есть делает, проводит в жизнь Слово Божье, тот как бы делает основание твердое для своего дома. Что такое твердое основание? Как можно убедиться? Я именно это хочу подчеркнуть. Как можно убедиться в правильности и истинности Божьего этого слова и почувствовать твердую почву под ногами, от которой можно было бы оттолкнуться и начать достигать поставленную цель, если не проверить, не убедиться в этом на практике? Что дает нам убежденность, что это слово является истинным Словом Божьим, а не просто какой-то выдумкой человека? Вот когда мы берем это слово и просто проверяем на практике, мы убеждаемся, что это слово действует, что оно истинно, в отличие от тех ученых, которые пишут книжку, и от тех политиков, которые говорят о какой-то так называемой якобы истине для страны, для народа и так далее. Что дает нам твердое основание? Что дает нам убежденность держаться этого слова? Что дает нам веру достигать на основании этого слова поставленную задачу? Как не практика нашей жизни. Практика убеждает. Вы слышали, я не раз говорил, когда спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет, я уже давно не верующий. Как же так, Саша, ты не верующий? Ты же вот с Библией, ты же вот про Библию, ты же про Бога. Я говорю, я не верующий, я убежденный. Что дает мне твердость? Кто-то говорит: Саша, ты упертый. Я говорю: может и упертый, а может и убежденный. Упертый — это когда там, знаете, в чем-то, ну, это не есть истина. Я просто, мне это нравится почему-то, но это не есть истина. И я просто вот отставлю свою точку зрения, доказывая свою позицию тем, что это мне нравится. Вот и все доказательства. Это упертый. То есть как бы на недоброе, на злое. А кто-то говорит: вот ты упертый. Я говорю: пожалуйста, упертый я, может быть, или убежденный. Я считаю, что я убежденный. Если ты можешь меня разубедить, пожалуйста, вот то, что ты рассказываешь, во что ты веришь, к чему ты стремишься, как ты стремишься, я тебе сейчас задаю вопросов, ты мне ответишь, покажешь, где написано, и покажешь на практике. Может быть, ты меня и разубедишь. И я приму уже опять, убежденно приму твои доводы. Пожалуйста, бери Библию в руки. Я тебе сейчас буду задавать вопросы. Сначала ты говори, как ты веришь. Я тебе буду задавать вопросы, и ты будешь сейчас отвечать. Самое интересное, что доказывать нечего. И вообще человек даже побаивается и что-либо говорить из Библии, потому что если скажет, я ему 10 стихов скажу, которые говорят об обратном, да, и скажу: а теперь, пожалуйста, если все Писание вдохновенно и полезно, а теперь, пожалуйста, гармонично это все объясни. И получается, что да, если выхватить определенные стихи из Библии, можно что-то там накуролесить. Если брать все вместе, то получается, либо здесь Библия полна противоречий, либо это заблуждение, либо выдумки человека. У меня есть в жизни позиции. Я уже не раз говорил, вот я, будучи еще неверующим, когда меня спрашивают: Саша, когда ты к Богу пришел, я говорю: ну, официально там крестился такого-то числа, такого-то года. А вообще сейчас понимаю, что к Богу я приходил намного раньше, и Он со мной намного раньше разговаривал. Я еще, будучи неверующим, размышляя о жизни, о смысле жизни, вот даже не знаю, что я так размышлял. Ну, вот во что-то верил, и в чем-то при этом разочаровывался. Это заставляло думать. И я, будучи неверующим, сказал однажды, я понимаю, что это работа Святого Духа в моем сознании. Я сказал: то общество, та религия, та философия, которая не знает, как изменить человека, избавить его от греха, не создаст на земле ни коммунистического светлого будущего, ни Царства Божьего, ни вообще никакого рая не будет никогда на земле. Зло, которое происходит на земле, оно исходит из человека, и человеком никто не занимается, его никто не меняет. Заметьте, это послужило той платформой, которая дала мне толчок в дальнейшем поиске Бога и Его истины. Я слушал разных верующих, кто что говорил. Я понимал, пророчество там какое-то, заповеди, суббота, свинина, воскресенье, ну что хотите. О чем угодно был разговор. Не было разговора о перемене жизни. Не было четкого, внятного объяснения, как это можно достичь. Вокруг да около, обо всем и ни о чем. Когда я услышал просто одну фразу, что единственное сокровище, которое мы возьмем из этого мира в мир будущий, есть характер, сформированный по образу и по подобию Божию, я сразу сказал: так, это Бог. Бог есть, потому что, ну, Бог — это что-то самое великое, самое могущественное, самое мудрое, самое истинное во Вселенной, да. Если именно вот вы говорите об этом, и Бог утверждает на этом, то это Бог, это истина, и я туда иду. Я как только услышал эту фразу, я сразу стал верующим. Но заметьте, я стал верующим, ну, стал больше читать, там, размышлять. Сначала верил, но я же не потерял вот эту свою точку опоры. Я же верил в победу. Я же думал об этом, в победу, я имею в виду над грехом. Я же думал об этом. Теперь я начинаю делать, у меня ничего не получается по рецептам церкви. Я смотрю на тех, кто рецепты выдает, на врачей церковных. А они сами имеют такие пороки, как у меня. А то еще и похуже. Я смотрю на людей, которые говорят о святости, а живут как все. Я начинаю задавать вопросы. То, заметьте, вот та твердость заставляет меня задавать вопросы. Вот мы так говорим, почему у нас не получается? Что мы не так делаем? А как вот это понять? Как от этого избавиться? Мне стали закрывать рот. То есть, меня вообще, как говорят, добивали. Но заметьте, вот эта точка опоры, к чему я пришел, еще будучи, можно сказать так, официально неверующим, да, она не давала мне покоя, она меня двигала, потому что у меня была позиция. И поэтому я, глядя на то, что в церкви не хотят на эту тему говорить, говорю: Господи, научи меня любить врагов, всех остальных я как-нибудь выдержу. И заметьте, вот оно твердое основание. Вот моя позиция, вот мое желание чего-то достичь. И я вам рассказал, 7 лет я шел. Я каждый день записывал свои пороки. Я каждый день размышлял, почему я делаю, что это за порок. Что написано по поводу этого в Библии. Далее, какие есть там хоть какие-то рецепты, намеки, что надо делать. Выбирал все, что только находил по Библии, где пишется, что надо делать. В других местах находил, почему это надо делать. Далее, какие детали этого процесса. Что я должен делать. Что Бог должен делать. Почему я не должен свое дело возлагать на Бога. Обратите внимание, вот твердая позиция, твердое убеждение, заметьте, твердо меня направляло, я уже так говорю, это работа Божья, да, но я просто говорю, исходя из той темы, которую мы с вами рассматриваем, меня твердо направляло в одну сторону. Понял я или не понял, судить вам. Но я вам скажу, для себя стало получаться в жизни. Что может теперь поколебать меня в том, к чему я пришел? Кто-то говорит, ну тут писание не так, тут еще что-то не так, перевод не так, тут добавлено, тут убавлено. Я говорю, вы знаете, я мог бы с вами и согласиться, если бы не одно «но». То, о чем написано в писании, точно то, без всякого писания, в момент, когда я что-то делаю не то, что надо, мне Бог говорит Духом Святым. Абсолютно идентичная мысль. Абсолютно. Ну, хорошо, это не так, как вы говорите, написано, переведено. Но так говорит Дух Святой. Кто-то говорит, ну, чем ты можешь доказать, что Дух Святой именно это тебе говорит, а не просто это твои умозаключения? Говорю, очень простое доказательство. Когда это делаешь в жизни и делаешь, как написано в Писании, или как говорит Дух Святой, получается. А когда делаешь что-то по вашим умозаключениям, то абсолютно ничего не получается. У меня есть 3 четко выверенных, ну, будем говорить, не позиции. Позиция стоит на 3 китах, можно сказать. Писание, голос Святого Духа, да, и практическая жизнь. Познаете истину, истина сделает вас свободными. Результат убеждает, делает твердым позицию в жизни, делает непреклонным и неуступчивым вот в этих вопросах. Поэтому иногда и говорят, Саша, ты упертый. Нет, вот чтобы послушать. Я говорю, я послушаю. Только скажите, пожалуйста, что-то отдельное. На основании Писания, а больше всего на основании практики. Ну, понимая, в жизни мы не можем. Я все понимаю. До свидания. Всем привет передавайте от меня. Большой братский привет. Извините. Почему я должен в это верить? На каком основании? Если вы говорите, мы ничего не можем. Не можете и сидите тихонько. Хотя бы делайте вид, что вы ничего не знаете. Нет, вы еще и доказываете. Именно практическая жизнь превращает нас из верующих в убежденных, твердых и непоколебимых людей. Вы помните, мы с вами говорили по Иакова 1, кажется, 2 даже главы, да? Или 1, извините, уже забыл. Сейчас мысли одни в голове, так не сразу соберусь с мыслями. Что там, где пишется «за Авраама». Вера содействовала делам, и делами вера достигала совершенства. Заметьте, вера становилась твердой, неуклонной, непоколебимой. Заметьте, в делах, на практике подтверждалась и убеждалась моя вера, и становилась все тверже и тверже и тверже. Поэтому тот, кто ходит в церковь, говоря библейским стихом, приходит ко мне, слушает слова мои или читает слова мои, но не делает, у него никогда не будет твердого основания под его духовным домом. Никогда он не станет соучастником благости Божьей. Не станет он причастником божеского естества. В какой-то момент, когда его никто не трогает, вид благочестия может быть и будет просматриваться. Но это только до небольшого экзамена или зачета. Малейшее что-то не так, вспышка, атомный взрыв, и все. Конец нашему храму. До основания, как когда-то еврейский храм буквально был разрушен, вот так и наш храм полетел в дребезги. И только кто делает, кто проверяет на практике, он уподобится человеку, который положил основание на камне, то есть на Христе. Почему Христос достиг такого величия, я имею в виду в человеческой плоти? Почему в человеческой плоти он показал людям Бога? Я думаю, если бы у него была мягкая вера, такое, знаете, непостоянство в стремлениях, отсутствие веры в то, что что-то возможно достичь, никогда бы он этого не достиг. Евангелие от Луки, 1 глава, 4 стих. Там, помните, Лука пишет, кажется, Феофилу, если мне память не изменяет. Он пишет такие слова. Почему он пишет это Евангелие? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, у нас должно быть твердое основание учения. Ну, в церкви, вы знаете, это доктрины различные, да, во что мы верим, предметы нашего верования, да. Когда мы говорим там, мы верим в Троицу или в Двоицу, мы верим в Иисуса Христа, что Он там Спаситель, я вам хочу сказать, это разговоры, это не твердое основание того учения. Есть, вы знаете, молочная пища. Это доктрины, обряды, вера в Бога, законы, постановления. Молочная пища. Мягкая пища для беззубых детей. А есть твердая пища. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Что такое твердая пища? В 5 главе Евреям, вы помните, там написано, что он, хотя и Сын Божий был, как бы, да, сильным воплем со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. О сём надо нам было много рассуждать. Вот она твердая пища. Вот она твердое основание того учения, в котором мы должны быть наставлены и в котором нас никто не наставил. Нас наставили в десятинах, в пожертвовании, в членстве, в необходимости крещения, вечери, кого-то в многомовении там наставили. Но заметьте, это не твердое основание, это просто обряды, ни больше, ни меньше. Тем более, нам же смысл не раскрыли этих всяких доктрин или обрядов. Нам просто приписали обряду мистический смысл. Кто моет ноги, будет на небе. Кто не моет, с вонючими, извините, ногами туда не попадет. Кто принимает участие в вечере, тот будет со Христом вместе. Кто не принимает, и неважно по какой причине, тот не получит спасения. Заметьте, в учении должно быть твердое основание. И заметьте, твердым основанием, основанием библейского учения, что должно быть? Читаю 2 Тимофея, 2 глава с 18 по 19 стихи. Которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Заметьте, разрушают веру, которая должна быть твердой и основана на твердом основании библейского учения. Что же Павел говорит по поводу разрушения веры в некоторых людях? Но твердое основание, заметьте, мы прочитали Луки 1:4, твердое основание того учения. А на твердом основании учения должна быть твердость веры в это учение. Но твердое основание веры, я вставляю это слово умышленно, но твердое основание веры или твердое основание Божие стоит, заметьте, на чем? На печати. А печать ставится, когда уже твердо весь документ проверен, печатью подтверждается твердость, незыблемость всего того, что в этом документе написано. Твердое основание Божие стоит. На чем? На этом фундаменте. Имея печать сию. Заметьте, вот оно, твердое основание учения, в котором мы должны быть наставлены. Познал Господь своих. Что такое слово «познал Господь своих»? Проник внутрь, поселился в мыслях и в сердце, вошел внутрь нас и стал жить в нас, как в своем храме. И еще что? На печати вырезано. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Вы слышите? Да отступит. Неверующие говорят, да невозможно. А зачем ты исповедуешь имя Господа? Если это невозможно, значит, твой фундамент без печати Божьей. Да отступит от неправды, то есть от всякого греха, всякий, исповедующий имя Господа, и мужчина, и женщина, и пожилой, и молодой, и умственно развитый, и, может быть, не очень, да отступит. Каждый на своем уровне, кому сколько открывается, он должен отступить от неправды, от греха. Заметьте, вот твердое основание Божие, твердое основание нашей веры, и твердое основание нашего учения. Краеугольный камень, на котором строится наша вера. Краеугольным камнем является стих библейский. Вы помните его? «Будьте святы, потому что я свят». Все, здесь комментарии, я вам скажу, излишни. Помните библейские слова? Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою. К чему я это говорю? Почему Петр и камень? Почему церковь должна стоять на камне? Мы вроде бы привыкли так, что церковь же надо на Христе строить. В принципе, да. Краеугольный камень в церкви, в здании церкви – это Христос. Я подчеркиваю, краеугольный, но камень твердый. Ну хорошо, а если Петр – не камень, а ватный тампон. Ну, по краеугольному камню один ватный тампон подложили, второй ватный тампон. Какое здание будет? Камень краеугольный есть, но здание это не будет здание, это же люди. Если Христос камень, то Петр должен быть камнем. Иоанн должен быть камнем, Иаков должен быть камнем. Я, мы, вы, все верующие должны быть камнями, а не мякишами. На таких людях строится церковь. Мы говорим, Христос – краеугольный камень. Да, камень подчеркивает. Но если мы не будем камнями, тот камень так и останется камнем, здания то не будет. Далее, притча 22 глава, 29 стих. «Видел ли ты человека проворного в своем деле?» Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Что значит человек проворный в своем деле? Что такое проворный? Говорят, вот проворная, извините, говорят, девка. Вот, говорит, хозяйка, глянь, все горит, бегает туда-сюда, все спорится, все проворная. Такая немедлительная, немямля, да, энергичная. Целеустремленная, настойчивая, и походка, и руки, и глаза. Все, как говорится, вместе, все действует. Так заметьте, что такое слово «проворный»? Знающий свое дело, разбирающийся в этом деле, знающий толк в жизни, у которого есть цель, ставит, заметьте, проворный человек – это тот, который быстро, проворно все делает. У него поставлена цель, у него определено время и что он должен в это время уложиться и все сделать, и сделать красиво и аккуратно. Так вот, проворный человек – это человек, который знает, какая цель, знает, какими средствами эта цель достигается, знает, что, как это надо сделать и в какое время. Так вот, заметьте, проворный – это твердый человек, это не мягкий. Непроворный человек, вы знаете, встал, ну что сегодня будем делать? Или, слушай, глянь на свою веру, которая на твоем фейсе, вот в том зеркале. У тебя походка говорит о том, что ты ничего не будешь делать. У тебя походка говорит о том, что ты ничего не сделаешь. У тебя даже выражение глаз такое. Хоть бы дождь полил бы или солнце припекло, да была бы уважительная причина. Или когда вот такого непроворного отправишь куда-то, ну там что-то делать, смотришь, бежит с работы к тебе. Глянь, какую букашку я нашел, глянь, какое Божье творение. Я говорю, хорош мне зубы заговаривать своими букашками. Вот прополишь вот то сделаешь и придешь букашку мне будешь рассказывать вечером. А сейчас букашками и стрекозами не бегай, и стрекозлами. Вот обратите внимание, проворный будет стоять пред царями. Почему? Гляньте, какая целеустремленность. Гляньте, какая убежденность. Гляньте, какая настойчивость. То есть, такие люди добираются до царей, пред царями будут стоять. И царь таковых людей еще и, как говорится, на дело государственной важности определит. Он не будет стоять перед простыми. А вот непроворные, то и будут между простыми. Вот ленивый будет между бомжами, между алкоголиками, между наркоманами, между преступниками. Заметьте, как много зависит от того, какой человек, какого он настроя. Твердый, мягкий. От этого будет многое, чего зависит в жизни. И дальше. Луки 11 глава, с 5 по 10 стихи. «Сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери у меня заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не отстанет и не даст ему по дружбе с ним, по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я
скажу вам.
Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Я хотел бы немножко как бы прокомментировать и добавить к этим словам. Вот написано «просите, и дано будет вам». Вот не написано «сколько просить». Я бы добавил так. И здесь такой смысл и имеется в виду. Потому что выше читаем «по неотступности его встав и даст даже тот, кто не хочет вставать». Если будет кто-то тарабанить ему в двери в окно, он скажет «да не заснешь». Пойду дам, потому что не даст спать. Видно, действительно нужда у этого человека. Так вот, что хотел бы добавить. Просите, а дальше добавляю. До тех пор, пока не получите. И добавляю. По такой твердой вере дано будет вам. Ищите. Добавляю, до тех пор, пока не найдете, и никогда не успокойтесь, если не находите, и найдете. Стучите до тех пор, пока вам не отворят. Не переставайте стучать, будьте неотступными. Заметьте, это точка опоры. Это твердое основание для духовного дома. Стучите, пока не отворят, и не прекращайте, пока не отворят. И отворят вам. А дальше подтверждение. Ибо всякий просящий до тех пор, пока не получит, получит. Всякий ищущий до тех пор, пока не найдет и никак не уймется и не успокоится, находит. И стучащему без конца и без края отворят. Вы видите, как все просто. Я не в качестве хвастовства или похвалы самого себя. Не раз вам говорил, да? Мой принцип в жизни, еще с коммунистических времен. Я знаю, город будет, я знаю, саду цветь, когда в стране советской такие люди есть, да? Враг будет разбит, победа будет за нами. Я к чему это говорю? Вот я в жизни такой вот, ну, тоже с определенного момента я таким не родился. Мне мама иногда жару подкидывала в топку, чтобы я таким стал. Не пойдешь гулять в футбол, пока не сделаешь домашнее задание. Пока вот это не сделаешь, туда не пойдешь. При попытке моей не согласиться, я получал пельмень. И я понимал, мама даст так, дешевле все-таки сделать. Мама приучала, пока не сделаешь, никуда не пойдешь. Вот и все, забудь вообще гульки свои. И мне приходилось вырабатывать стойкий, твердый характер. Через время я уже сам не мог как оставить задачу, если она не решается. Мне просто заедало, как это так, я ее не решу. И я решал. Через время, когда стал верующий, ну так написано, как это так не получается, а это куда деть, а это куда деть. Нет, надо садиться, надо быть неотступным. Вот я постоянно стучал. Господи, я ставил вопрос, я его не снимал с повестки никакого дня. Я ставил задачу, и был просто упрям как танк, шел напролом. И я вам хочу сказать, я раньше не понимал этих стихов. Когда я достиг на основании практики чего-то, я думаю, так ну вот же написано. Почему мне никто никогда раньше так не объяснил? Вот она победа, победившая мир. Вера, твердая вера ваша, наша. Вы помните слова, и помните, наверное, эту ситуацию, Иаков боролся с Богом, когда возвращался с женою, с женами, с детьми, да, и навстречу ему вышел Иаков, вернее, Исав, который хотел ему отомстить за обман. Вы помните его ночь борения с Богом? И помните, наверное, все слова Иакова. Не отпущу, пока не благословишь. Вроде бы и дерзость, да? Не отпущу Бога, не отпущу ангела, уцеплюсь как клещ, пока не благословишь. Либо ты мне дашь, либо я тебя не отпущу, будешь меня так и таскать за собой. Как медвежонок Кала на маме сидит. Или как обезьянки на мамах сидят. Знаете, да? Не отпущу, пока не благословишь. Вот твердая вера. Вот точка опоры. Вот что дает поступательное движение. Вот от чего можно оттолкнуться и чего-то достигать. По-другому не будет. И последнее, что я хочу сегодня прочитать вам. Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. Стихи тоже, как я уже говорил вам, они известны, мы их читаем. И не раз читали, и вспоминали, да. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Обратите внимание, сразу буквально первый стих, который мы читаем, всегда твердо, неотступно молиться, и если нет ответа, не впадать в уныние. И в подтверждение этого приводит такую притчу. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. То есть от него фактически бедный никто никогда ничего не мог получить. В том же городе была одна вдова, естественно бедная. И она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Кто-то обижал бедную правдивую вдову. Он долгое время не хотел. Вот это выражение «долгое время не хотел». Если бы она один раз пришла и получила поворот от ворот, он бы долгое время не хотел бы не хотеть. Она все время приходила, приходя к нему говорила, постоянно приходя. И долгое время приходила она. И он долгое время слушал ее и не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, хотя я не хочу ее защищать, но как эта вдова не дает мне покоя, а я хочу жить в покое, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный?» То есть даже неправедный тот защитит, если ты его не оставишь в покое. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Обратите внимание, вопиющих к нему день и ночь — это постоянно, непрестанно, твердо и неуклонно. Не отпущу, пока не благословишь. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Почему медлит? Казалось бы, защитит и медлит. Нам надо. Проверяется наша вера. Воспитывается наша неотступность. Как мы будем неотступны, если вот попросили и Бог дал? Так у нас такой черты характера не будет. Попросили — дал. А зачем напрягаться? Зачем трудиться? Зачем стараться? А Бог вот просто так вот дает, как и это. Мы не будем ценить то, что просто так дается. Мы не будем дорожить этим. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. То есть, заметьте, если неусыпно день и ночь вопиют к нему, да? Подаст вскоре. Как только перестанем, будем так говорить, раздражаться, быть недовольным, что ответа нет. Как только научимся быть спокойными, доверяя Богу и быть неотступным в прошении своем, вскоре подаст. Чем меньше будем трястись, чем больше будем, меньше будем раздражаться, тем вскоре произойдет скорее. Чем дольше будем роптать, чем больше будем возмущаться, тем вскоре растянется на дольше. То есть Бог воспитывает в нас веру. И вера – это твердое и неуклонное, неотступное желание получить то, что Богом определено нам получить для нашего блага и спасения. Но Сын Человеческий, придя, имеется в виду на землю, второе пришествие, которого мы с вами ожидаем, найдет ли веру на земле? Какую веру? Веру в доктрину? Так мы вроде верим. Веру в церковь? Так мы вроде верим и ходим туда. А вот найдет ли веру, которая всегда молится? И когда нет сразу ответа, не унывает. У которой есть под ногами четкое убеждение в учении и четкая твердость, уверен, не отпущу, пока не благословишь. Который ставит верующий перед собой задачу и будет стучать, тарабанить в двери неба до тех пор, пока не дадут ответа и не ответят. Найдет ли сын веру, которая ставит задачу и непоколебимо достигает эту цель? Сегодня основная масса верующих, вы знаете, поет плачевную песнь: «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти?» Вот потому Христос и сказал: «Найдет ли Сын Человеческий, придя на землю, веру на земле?» Верующих полно в доктрине, а веру в возможность что-то достичь, победить, нет. Такой веры нет. За редким исключением. И еще последний уже стих. 1 Тимофея, 3 глава, 1 глава, с 3 по 7 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Вот верующие чем любят заниматься? Баснями. Какими? Родословиями. Вот мы истинная церковь. А чем докажешь? Вот потому что мы истинно, вот тем мы и доказываем. И басни сидят, придумывают истории, там, рассматривают что угодно из Библии, там, будут ковыряться в жертве, мирная, немирная, за грех, там, жертвенник золотой, каменный. Ну, я понимаю, это очень важно, очень важно. Но я говорю, обратите внимание, это не то, чем мы занимаемся. Цель же любого увещания, заметьте, твердое учение, твердое основание учения, какое должно быть. Цель же увещания — любовь от чистого сердца, добавляю, которую мы должны достичь. И не останавливаться, пока от чистого сердца эта любовь не будет, а не хотя бы с какой-то натяжкой или какой-то поправкой. Цель увещания – любовь от чистого сердца. Заметьте, цель. Цель нашей веры. Вера же есть осуществление. Чего? Любви от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Не надо создавать видимость веры. Не надо с таким пафосом показывать веру перед кем-то. Ее надо просто элементарно, без всяких амбиций, проявлять в жизни. И дальше сказано: от чего отступив? Вот оно, твердое основание веры, твердое основание учения. От чего отступив? Некоторые уклонились в пустословие. Мы можем рассуждать о чем угодно. Где Коринф находился? На распутьях каких дорог? Мы можем объяснять, что это граница между Востоком и Западом. Хотя кто его знает, кто и когда эту границу установил, кроме вот этих вот, извините, пустословов. И на основании этого они там рассказывают, что там, ну, если там Павел пишет про покрывало, то это была вот граница, там на границе, там тереперы, понимаете? Вот это мы занимаемся. Есть такие методы исследования писаний. Забыл это слово, крутилось, вылетело у меня с головы. В общем, исследование такое. Вот мы должны в комплексе исследовать Писание. Вот мы читаем, допустим, Иакова. Вот Иаков пишет там: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Я говорю: ну вот, конечно, давайте поговорим, что такое гордость, что такое смирение, почему Бог противится, кому и кому дает благодать. Мы должны в комплексе изучать Писание. То есть Иаков, кому пишет, в какое время, как люди жили в городах, какая была промышленность. Я говорю: какие штаны, какие трусы и какие усы. Я говорю: что вы городите? К чему это все? Вы понимаете, мы должны слово изучать в комплексе, чтобы правильно понять его. Я говорю: зачем этот комплекс неполноценности Писания создавать без присутствия экономики, нравов, обычаев, национальных традиций? Ведь написано: мудрость, сходящая свыше, Иаков пишет. Вы помните, какая? Мирна, скромна, послушлива. Если же вы раздражаетесь, горячитесь, психуете, то это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Зачем та экономика? А, индуктивный метод вспомнил. Индуктивный метод изучения Писания. Называется Павлом пустословие. Когда мы сидим в каких-то учебных духовных заведениях и начинаем исследовать там жертвы, храмовое служение, где кто стоял, как на цыпочках, где ходил, это надо знать, вот потому и богословы появились. Должны были бы оттуда выйти христиане. Появились богословы и пустословы. Вот они сидят по еврейским законам, на иврите. Я не к тому, что там не надо знать Ветхого Завета. В Новом Завете все, что написано, написано для русских на русском, для немцев на немецком языке, для французов на французском языке. На понятном. Все, что написано в Новом Завете, это и есть объяснение Ветхого Завета. Без понимания новозаветнего мы никогда правильно не истолкуем ветхозаветных писаний. Будем выдумываться, будем заниматься пустословием. Поэтому заметьте, цель увещания любого чистого сердца, вот она твердая пища, вот она твердое основание учения и твердое основание веры, вот она отправная точка для всех нас верующих. Только имея эту точку опоры, мы можем сдвинуться с мертвой точки и начать хоть какие-то преобразования в своей жизни. Будем заниматься чем угодно. Давайте такую главу исследуем, давайте такую. А кто там Ваал, а из чего его делали? Я говорю: вы знаете что? Как я уже сказал, лежим в раковом отделении больницы. Давайте будем исследовать жертву мирную. Тут уж не до жертвы. Тут, как говорится, давайте Богу молиться, давайте искать средства исцеления. Так вот Павел пишет: от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Заметьте, пустое слово – это пустота. Вот это и есть точка опоры под ногами. Сам не сдвинешься и ничего не сдвинешь в жизни, и никого не сдвинешь. И заметьте, чего отступили некоторые, заметьте, от чего? От истины. Истина в чем? Любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. От чего отступив некоторые, по какой причине уклонились в пустословие? Желая быть законно учителями. Слышите, да? Ну, захотели стать выдающимися богословами. Не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Так вот, только такие люди, твердые и убежденные, принципиальные и неотступные, получают в жизни и от Бога, и от людей что-либо. Только такие люди достигают каких-то результатов в этой жизни. Пусть они верующие, пусть они неверующие. Неверующие на ниве неверующих получают. Там до власти добираются, до бизнеса, до денег добираются. Заметьте, целеустремленные и убежденные люди. Верующие достигают святости, достигают чистоты, разумения и имеют надежду на спасение. По неотступности, на основании убежденности эти люди получают просимое. Поэтому Христос и сказал: просите и получите, стучите, отворят вам. Если будете стучать и просить до тех пор, пока не получите просимое вами. Это надо запомнить. Это и есть твердое основание, без которого вера не есть вера, а больше неверие. Еще что хочу сказать. Слушать меня и соглашаться со мною — это тоже не есть точка опоры для изменений в своей жизни. Надо это еще и в своей жизни применить, чтобы вы не жили моей верою, как мы жили когда-то церковною верою. Для чего надо это применить в жизни? Чтобы стать убежденным и не уклоняющимся от поставленной задачи человеком. Если не будем делать, не будет ни убежденности, будет мягкотелость, не будет уверенности в чем-то и не будет твердого поступательного движения вперед к поставленной цели. Подчеркиваю, вера делами достигает совершенства. Убежденность внутренняя в чем-то, в ком-то достигается посредством жизненного опыта, где мы убеждаемся на практике в Боге, в Писании, в Святом Духе и на основании результата. Я не могу вас сам изменить. Все, что я могу делать, я могу только лишь убеждать вас, взывать к вам, говорить, читать, акцентировать ваше внимание. И сам Бог не будет, вопреки нашей воле, перевоспитывать нас с вами. Он тоже взывает к нам Духом Святым, тоже заставляет задуматься. И только после того, как мы станем прислушиваться, задумываться, и пусть хотя бы робко, но начнем выполнять определенные Богом условия нашего преображения, только тогда мы станем ровно, насколько быстро мы будем двигаться, ровно настолько будем меняться, быстро или не быстро. Другого пути у нас для нашего спасения нет. Знаете поговорку: хорошими желаниями путь усан, знаете куда? В ад. Одного желания, одних молитв: Господи, ну когда же мы изменимся, Господи, когда же мы уподобимся Тебе, недостаточно. Павел нам говорит, еще раз напоминаю: оттого мы и воздыхаем, желая облечься в наше небесное жилище. Заметьте, воздыхаем, потому что желаем облечься, но не желаем совлечься. Не желаем бороться, не желаем ставить задачу, не желаем твердо опереться на какую-то платформу, на камень, которым является Христос. Надо занять позицию, надо выверить эту позицию, убедиться, что она правильна, и упереться в нее. И это должно быть и камнем, и фундаментом, да, и путеводной звездой по жизни. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч!